Да, природа мне много дала. Но я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благотворного следа. Все мое богатство пропадет даром. Я не увижу плодов от семян своих. Мне недостает, я сам не могу сказать, чего именно недостает мне. Мне недостает, вероятно, того, без чего также нельзя двигать сердцами людей, как и овладеть женским сердцем. А господство над одними умами и непрочно, и бесполезно. Странная и комическая моя судьба. Я отдаюсь весь, с жадностью вполне, и не могу отдаться. Я кончу тем, что пожертвую собой за какой-нибудь вздор, который даже верить не буду. Боже мой, в 35 лет все еще собираться что-нибудь сделать. Я еще ни перед кем так не высказывался. Это моя исповедь. Но довольно обо мне. Мне хочется говорить о вас, дать вам несколько советов. Больше я ни на что не годен. Вы еще молоды, но сколько бы вы ни жили, следуйте всегда внушениям вашего сердца. Не подчиняйтесь ни своему, ни чужому уму. Поверьте, чем проще, чем теснее круг, по которому пробегает жизнь, тем лучше. Не в том дело, чтобы отыскивать в ней новые стороны, но в том, чтобы все переходы ее совершались своевременно. Блажен, кто с молоду был молод, но я замечаю, что эти советы относятся гораздо более ко мне, чем к вам. Признаюсь вам, Наталья Алексеевна, мне очень тяжело. Я никогда не обманывал себя в свойстве того чувства, которое я внушал Дарье Михайловне, но я надеялся, что нашел хотя временную пристань. Теперь опять придется мыкаться по свету. Что мне заменит ваш разговор, ваше присутствие, ваш внимательный и умный взгляд? Я сам виноват, но согласитесь, что судьба как бы нарочно подсмеялась над нами. Неделю тому назад я сам едва догадывался, что люблю вас. Третьего дня, вечером в саду, я в первый раз услыхал от вас, но к чему напоминать вам то, что вы тогда сказали? И вот уже я уезжаю сегодня. Уезжаю с позором, после жестокого объяснения с вами, не унося с собой никакой надежды. И вы еще не знаете, до какой степени я виноват перед вами. Во мне есть какая-то глупая откровенность, какая-то болтливость. Но к чему говорить об этом? Я уезжаю навсегда. Здесь Рудин рассказал было Наталье свое посещение у Волынцева, но подумал и выморал все это место, а в письме к Волынцеву прибавил второй постскриптум. «Я остаюсь одинок на земле для того, чтобы предаться, как вы сказали мне сегодня поутру с жесткой усмешкой, другим, более свойственным мне занятиям. Увы, если бы я мог действительно предаться этим занятиям, победить, наконец, свою лень. Но нет, я останусь тем же неоконченным существом, каким был до сих пор. Первые препятствия, и я весь рассыпался. Происшествие с вами мне это доказало. Если бы я, по крайней мере, принес мою любовь в жертву моему будущему делу, моему призванию, но я просто испугался ответственности, которая на меня падала, и потому я точно недостоин вас. Я не стою того, чтобы вы для меня отторглись от вашей сферы. А впрочем, все это может быть к лучшему. Из этого испытания я, может быть, выйду чище и сильней. Желаю вам полного счастья. Прощайте. Иногда вспоминайте обо мне. Надеюсь, что вы еще услышите обо мне. Рудин. Наталья опустила письмо Рудина к себе на колени и долго сидела неподвижно, устремив глаза на пол. Письмо это, яснее всех возможных доводов, доказало ей, как она была права, когда поутру, расставаясь с Рудиным, она невольно воскликнула, что он ее не любит. Но от этого ей не было легче. Она сидела не шевелясь, ей казалось, что какие-то темные волны, без плеска, сомкнулись над ее головой, и она шла ко дну, застывая и немея. Всякому тяжело первое разочарование, но для души искренней, не желавшей обманывать себя, чуждое легкомыслие и преувеличение, оно почти нестерпимо. Вспомнила Наталья свое детство, Когда бывало, гуляя вечером, она всегда старалась идти по направлению к светлому краю неба, там, где заря горела, а не к темному. Темна стояла теперь жизнь перед нею, и спиной она обратилась к свету. Слезы навернулись на глазах Натальи. Не всегда благотворны бывают слезы. Отрадны и целебны они, когда, долго накипев в груди, потекут они, наконец, сперва с усилием, потом все легче, все слаще. Немое томление тоски разрешается ими. Но есть слезы холодные, скупо льющиеся слезы. Их, как по капле, выдавливает из сердца тяжелым и недвижным бременем, налегшее на него горе. Они безотрадны и не приносят облегчения. Нужда плачет такими слезами, и тот еще не был несчастлив, кто не проливал их. Наталья узнала их в этот день. Прошло часа два. Наталья собралась с духом, встала, отерла глаза, засветила свечку, сожгла на ее пламени письмо Рудина до конца и пепел выкинула за окно. Потом она раскрыла на удачу Пушкина и прочла первые попавшиеся ей строки. Она часто загадывала так по нем. Вот что ей вышло. «Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяние грызет». Она постояла, посмотрела с холодной улыбкой на себя в зеркало и, сделав небольшое движение головою сверху вниз, сошла в гостиную. Дарья Михайловна, как только ее увидела, повела ее в кабинет, посадила подле себя, ласково потрепала по щеке, а между тем внимательно, почти с любопытством, заглядывала ей в глаза. Дарья Михайловна чувствовала тайное недоумение. Первый раз ей пришло в голову, что она дочь свою в сущности не знает. Услышав от Пандалевского об ее свидании с Рудиным, она не столько рассердилась, сколько удивилась тому, как могла благоразумная Наталья решиться на такой поступок. Но когда она ее призвала к себе и принялась бронить ее, вовсе не так, как бы следовало ожидать от европейской женщины, а довольно крикливо и неизящно, твердые ответы Натальи, решимость ее взоров и движений смутили, даже испугали Дарью Михайловну. Внезапный, тоже не совсем понятный отъезд Рудина снял большую тяжесть с ее сердца. Но она ожидала слез, истерических припадков. Наружное спокойствие Натальи опять ее сбило с толку. «Ну что, дитя?» — начала Дарья Михайловна. «Как ты сегодня?» Наталья посмотрела на мать свою. «Ведь он уехал, твой предмет. Ты не знаешь, отчего он так скоро собрался?» «Маменька», — заговорила Наталья тихим голосом, «даю вам слово, что если вы сами не будете упоминать о нем, от меня вы никогда ничего не услышите». «Стало быть, ты сознаешься, что была виновата передо мною?» Наталья опустила голову и повторила. «Вы от меня никогда ничего не услышите». «Ну, смотри же», — возразила с улыбкой Дарья Михайловна. «Я тебе верю. А третьего дня, помнишь ли ты, как... Ну, не буду, не буду. Кончено, решено и похоронено. Не правда ли? Вот я опять тебя узнаю, а то я совсем было в тупик пришла. Ну, поцелуй же меня, моя умница». Наталья поднесла руку Дарьи Михайловны к своим губам, а Дарья Михайловна поцеловала ее в наклоненную голову. «Слушайся всегда моих советов. Не забывай, что ты Ласунская и моя дочь», — прибавила она. «И ты будешь счастлива. А теперь ступай». Наталья вышла молча. Дарья Михайловна поглядела ей вслед и подумала. «Она в меня тоже будет увлекаться. Mais le roman d'abandon. Но она будет менее опрометчива», — французский. И Дарья Михайловна погрузилась в воспоминания о прошедшем, о давно прошедшем. Потом она велела кликнуть мадемуазель Бонкур и долго сидела с ней, запершись вдвоем. Отпустив ее, она позвала Пандалевского. Ей непременно хотелось узнать настоящую причину отъезда Рудина, но Пандалевский ее успокоил совершенно. Это было по его части. На другой день Волынцев с сестрою приехал к обеду. Дарья Михайловна была всегда очень любезна с ним, а на этот раз она особенно ласково с ним обращалась. Наталье было невыносимо тяжело, но Волынцев так был почтителен, так робко с ней заговаривал, что она в душе не могла не поблагодарить его. День прошел тихо, довольно скучно, но все, разъезжаясь, почувствовали, что попали в прежнюю колею. А это много значит, очень много. Да, все попали в прежнюю колею. Все, кроме Натальи. Оставшись, наконец, одна, она с трудом дотащилась до своей кровати и, усталая, разбитая, упала лицом на подушке. Ей так горько и противно, и пошло казалось жить, так стыдно ей стало самой себя, своей любви, своей печали, что в это мгновение она бы, вероятно, согласилась умереть. Много еще предстояло ей тяжелых дней, ночей бессонных, томительных волнений. Но она была молода. Жизнь только что начиналась для нее, а жизнь рано или поздно свое возьмет. Какой бы удар ни поразил человека, он в тот же день, много на другой, извините за грубость выражения, поест, и вот вам уже первое утешение. Наталья страдала мучительно, она страдала впервые. Но первые страдания, как первая любовь, не повторяются. И слава Богу!